Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с переводчиком, публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Категорически, Павел, приветствую.
Дмитрий Юрьевич, на мой взгляд, знаковым стал визит Владимира Владимировича Путина в Китай, его встреча с китайским лидером Си Цзиньпинем. Многие мировые агентства отметили о том, что оба лидера предстали в качестве ведущего дуэта глобального юга, отмечая, что, несмотря на решение якобы уголовного международного суда, Китай принимает Владимира Владимировича как почетного гостя, китайский лидер не раз называл его добрым другом. Можем ли мы говорить о том, что Россия и Китай последовательно строят сейчас альтернативу тому однополярному миру, которым был еще недавно?
Ну, я бы для начала заметил, что первым к нам приехал Си Цзиньпин. Это очень важно. То есть вот сразу после, так сказать, постановки на должность, перво-наперво Си Цзиньпин приехал в Россию и пробыл здесь, если правильно помню, 3 дня. Это вообще из ряда вон. Вот, отношения между государствами, отношения между государственными лидерами, это из ряда вон. Ну, наверное, о чем-то обоюдно интересном с Владимиром Владимировичем говорили, раз так надолго приехал и раз первым делом приехал именно сюда. Ну, само собой, тут это не может остаться без ответа. Вот Владимир Владимирович поехал. То есть я коротенько по телевизору смотрел, ну, где там известный сюжет, раскрываются широкие двери, и впереди всех гостей выходят Си Цзиньпинь и Владимир Владимирович. Тут мы имеем дело с древней цивилизацией, где подобные вещи, кто где сидит, кто где стоит, кто с кем ходит и прочее, прочее, имеют первостепеннейшее значение. Это самый дорогой гость, безо всяких преувеличений. Ну, а значит, с дорогим гостем будут вестись, так сказать, некие политические и экономические разговоры, в рамках которых, вот Владимир Владимирович сказал, что торговля уже, по всей видимости, превзойдет 200 миллиардов наш торговый оборот. Ну, а дальше будет только больше. Китай заинтересован в нас, вот кровно просто заинтересован. Люди, которые волокли нас на Запад, ну, считай, 30 лет, я рассуждаю как обыватель, вот 30 лет волокли на Запад, там друзья, там сияющий град на холме, там вся культура, там наши дорогие партнеры и прочее, прочее. Вот внезапно мы увидели, как партнеры взорвали наши газопроводы, просто и без затей, потому что мы им никакие не партнеры, мы жертва, предназначенная на разделку. В Китае так не считают, нет, давайте дружить, да, все, что эти у вас не покупают, давайте купим мы газ ваш, например, российский купим. И зерно ваше российское купим. То есть заключаю сделки, заключенные там на какие-то дикие триллионы рублей и достаточно большое количество миллиардов долларов в пересчете. Ну вот, это главный результат. А кроме того, в настоящий момент обостряющаяся политическая обстановка, ну вот, пожалуйста. То есть я уже неоднократно говорил, повторюсь. С моей точки зрения, американцы должны, вот в том русле, в котором мы 30 лет шли, американцы должны были нас, Россию, готовить к войне с Китаем. Вот там демократии нет, еще свободы недостаточно, Синьцзянь, уйгурский округ угнетают и прочее, и прочее. Вот мы должны были воевать с Китаем точно так же, как украинцев натравили на нас. Но что-то там пошло не так. Это мы тоже многократно обсуждали. Качество западных элит, как и везде, стремительно падает, что-то кто-то не додумал, и вот этот же самый Запад запихал нас в объятия к Китаю. Для нас это очень-очень хорошо, иметь такого партнера под боком, это же чудовищный рынок сбыта, например. Тут многие могут закричать, что типа, а китайцы сами все делают. Нет, это не так. То есть соревноваться, например, с китайцами в производстве пуховиков нет, не надо. Они действительно их делают больше и лучше, чем мы. А вот продавать китайцам танки, самолеты и ракеты – другое дело совершенно. Надо играть в те игры, в которые мы умеем. Есть у нас газ – держите, есть зерно – держите. Военные технологии, держите, да. И тут с нами никто сравниться не может. А рынок там чудовищный и, ну, совершенно правильно идет. Налаживание отношений, налаживание торговли, налаживание политических связей. Вот беда вся, вот лично для меня, только в том, а что вы 30 лет туда не смотрели? Почему? Если будущее там, если там живут, ну вот Индия и Китай, например, там 1,5 миллиарда, и тут 1,5 миллиарда. У меня вот такое чувство, знаете, вот есть достаточно хорошие компьютерные игры, где все наглядно видно, типа там цивилизации какой-нибудь и прочее, где ты вкладываешь деньги в развитие науки и технологий, и они развиваются, вы не поверите. И все эти сказки про то, что не могут чумазые, еще как могут. И гораздо лучше, чем вы могут. И если вчера гражданин Мао Цзэдун ставил задачей каждому китайцу в день по миске риса, было такое время, то сегодня как-то там про миску риса вопрос не стоит. И зарплаты уже такие же, как в Европе и в Америке. В общем-то, ну как же так? Ну вот развилось, а вы куда смотрели? А на Западе, наоборот, чахнет, плюс они нам враги. Зачем 30 лет потрачено неведомо на что? Если дружить надо было изначально вот с ними. 1,5 миллиарда Китай, 1,5 миллиарда Индия, 500 миллионов там Малайзия какая-нибудь. Там живет все население Земли, и там будущее, а вовсе не в подыхающей Европе и в злобных США. Вот. Так что смотрел с большим интересом и считаю, что все идет правильно.
Очень многие на Западе расценили как самое серьезное заявление Владимира Владимировича на пресс-конференции. Это о том, что самолеты ВКС России МиГ-31К с ракетами «Кинжал» станут на постоянное патрулирование над Черным морем. Многие предположили, что это российский ответ на поставки американских ракет «Атакмс». Как вы считаете, насколько сейчас мы готовы будем прикрывать и Крым, и вновь приобретенные территории?
Да, мне кажется, что эти самые кинжалы, они для американских авианосцев, которые внезапно пошли к берегам Израиля. То есть Соединенные Штаты совершенно однозначно в конфликте занимают сторону Израиля и гонят туда свои вооруженные силы. Мне не совсем понятно, это сигнал, которые посылают Соединенным Штатам, вот постановка на боевое дежурство наших самолетов с калибрами. Это прямая угроза, я тут не совсем понимаю, а никто не объясняет. То есть, если наши самолеты постоянно, извините за лексику, будут тусоваться над Черным морем, где летают всякие американские разведчики, может, наши самолеты как-то эффективнее их гонять начнут, с одной стороны. С другой стороны, если бы мы кого-то пугали, я бы понял, если бы эти самолеты несли ракеты с ядерной боевой частью, а про это никто ничего не говорит, поэтому как-то мне не совсем понятно. Но знающие люди говорят, что эта самая ракета «Кинжал», она все эти как раз против авианосцев работать обучена. Она, как ее, это же кусочек другой ракеты, то есть истребитель, несущий ее, он сначала разгоняется там до сверхзвука или до Маха, там я уже не помню, запускает ракету, она, соответственно, имея такой старт, разгоняется еще больше, они ее засечь не могут, сбить они ее не могут, и, в общем-то, авианосцу будет очень и очень нехорошо. Ну, если это сигнал, если я его правильно понимаю, то да, очень хороший сигнал. А вы не лезьте туда, потому что в случае чего мы тоже примем участие. Если вы считаете для себя возможным лезть на чьей-то стороне, то не надо, не влезайте, потому что можем влезть и мы, и тогда получится нехорошо.
Ну вот вы сказали, да, что США напрямую поддерживают Израиль, причем поддерживают именно достаточно агрессивные его действия, и Совет США заблокировали резолюцию в Совете Безопасности ООН, и наш руководитель Василий Небензя процитировал главу оружейной корпорации Локхид Мартин, который, в принципе, достаточно просто объясняет всю внешнюю политику США. Цитата: «Нет смысла Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. То есть я так понимаю, что мира в ближайшее время в секторе газа мы, ну не то что мира, а каких-то мирных инициатив мы не дождемся.
Ну, я напомню всем присутствующим, в 20 веке две мировые войны развязали ведущие демократические державы, капиталистические, это важно, развязали для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Важно, что ни Первая мировая война, ни Вторая никаких поставленных перед ними задач не решила. Но это вот они развязали войны. Но при этом, как только где-то начинается война, сразу начинается интенсивная торговля оружием. США, если правильно помню, могу ошибаться, извините, держат примерно 45% мирового рынка вооружений. Вот когда-то был такой хороший советский журнал «Крокодил», где на последней страничке, на обороте, всегда была политическая карикатура. Когда мы в Советском Союзе жили, они нас страшно веселили, эти карикатуры, потому что там какие-то жуткие псы ада, там кровь капает с клыков, там вот они, ваши вот эти замечательные демократические державы, агрессоры, убийцы и прочее, и прочее. Тогда это как-то не воспринималось, а теперь ты глянь, как обнажилось, а? Конечно, выгодно ли Соединенным Штатам война? Конечно, гораздо больше оружия у них купят, а значит, производство на территории Соединенных Штатов заработают вот просто, ну как и положено при капитализме, рабочие места, зарплаты и прочее, и прочее. Какая разница, что там убивают палестинцев или евреев? Да никакой разницы, убейте всех вообще. Лишь бы у нас в США было хорошо, мы за океаном отсидимся и денег наживем с этого. Точно так же, как они нажили денег с Первой мировой войны, они нажили денег со Второй мировой войны, поднялись во весь свой нынешний экономический рост благодаря тому, что где-то люди убивали друг друга, а американцы этим пользовались. Ничего нового в этом нет, все будет точно так же. Ну, пока им кто-нибудь укорот не даст.
Известный американский журналист Сеймур Хирш со ссылкой на какие-то свои источники заявил о том, что израильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие Хиросимы, только без ядерного оружия. Как можно расценить слова Сеймура Хирша и насколько можно доверять его источникам?
Да тут как-то и без Сеймура Хирша, по-моему, все очевидно. Лично я, сколько наблюдаю за деятельностью государства Израиль, я что-то никогда не замечал в каком-то миролюбии, желании с кем-то дружить и прочее. Государство Израиль, государство крайне жесткое, а местами так и жестокое. Свои задачи и цели решает настолько бескомпромиссно, что активно плевало, плюет и будет плевать на какие-то там международные организации, недовольство какого-то ООН и еще чего-то там. Вот им надо вот так, они сделают. И обратите внимание, ничего им за это не будет. Я безо всяких там оценок, что мы хорошие, а они плохие. Нет, вот они действуют вот так и плюют на там какое-то мировое осуждение и прочее. Можно ли их за это осуждать? И можно, и нужно. А имеют ли они право, например, мстить за своих убитых соплеменников? Ну, это они сами решают. Это их государство, они сами решают. Тут вопрос-то в другом. Я что-то ни разу не слышал, чтобы вот подобными жестокими, бескомпромиссными действиями, чтобы вот с их помощью что-то пришло к миру и решилось положительно. Да, естественно, я никаких сомнений не испытываю в том, что эти палестинские бойцы, кто там этот Хамас и прочее, а у них нет, например, тяжелых вооружений, авиации, ничего нет. И в том, что Израиль победит их вот в, так сказать, размене, а мы вас больше убьем, ну, тоже никак не сомневаюсь. Но тут вопрос, так сказать, во весь рост, а кому и зачем это надо? Никто же не может понять, для чего Хамас напал на Израиль и на что рассчитывал. То есть какие-то вот далеко идущие цели, они как-то вот лично мне совсем не очевидны. Они же знают, что из себя представляет армия Израиля, даже в том состоянии, в каком она находится сейчас. Даже при условии того, что им удалось вот так вот напрыгнуть, там прорваться и поубивать за каким-то бесом мирных жителей и резвиться там по-всякому. Дальше-то что? Победить Израиль они вот так вот не смогут, нет. Какие-то цели там странные просматривать, ну, лично я не вижу так далеко вперед, чтобы угадать, чего они хотят. Сократить приток иммиграции, вызвать массовое бегство евреев в другие страны, ну, все может быть. Но то, что творит Израиль, я так считаю, абсолютно никакой пользы Израилю не принесет. Есть у них бомбы? Да, у них есть А, американские самолеты, Б, американские бомбы, вот которыми они разносят эту самую Газу просто в клочья. Ну, хорошо. А как на это смотрит мировая общественность? Вот кто-то, я не знаю кто, кто-то нанес удар по больнице в секторе Газа. Что вот с точки зрения нормального человека, что должно быть сделано немедленно? Немедленно должна быть создана комиссия, в которую войдет и та, и другая сторона. И давайте рассматривать, везите туда следователей. Там не так все трудно, как может показаться, все это разглядеть. Если это прилетела ракета палестинцев, ну вот, вот здесь она взорвалась, вот такие следы остались, вот такие части от ракеты. Если это прилетела израильская бомба, ну вот воронка, может она там спрятана под завалами, я не знаю, вот осколки от бомбы. Комиссию срочно! Вместо этого начинаются какие-то странные рассказы, а это не мы. А это они сами себя обстреляли. Ну, пацаны, мы такое, сколько там, 9 лет на Донбассе слушаем от украинских нацистов. А они сами себя обстреляли. А они сами себя разбомбили. Вы же лжецы. Это же отвратительно. И чего вы хотите добиться-то? А, ну, да, уже, да, хорошо. Это арабы сами себя обстреляли. А вот есть интернет. А в интернете валом идут ролики с убитыми детьми. Я правильно понимаю, что за действия террористов надо убивать гражданских? И типа вас не волнует вообще, кто там, вы их предупредили, а если они не ушли, вы сами виноваты. Ну, прекрасно. Вот эти вот действия, которые прокатывали раньше, они при нынешнем, так сказать, в нынешней информационной среде не прокатывают вообще. Вообще никак. Так нельзя делать. Ну, кто я такой, чтобы там давать советы руководства суверенного государства, но так делать нельзя, потому что все это, абсолютно все, обернется против вас. Вас мгновенно приравняют к немецким нацистам, забудут про Холокост и еще чего-то там, начнут орать, что Гитлер был прав, и а что вы думаете? А общественность вот это воспримет, поверит, и получится совсем настолько нехорошо, что я даже не знаю. А вот это вот ощущение, что у нас за спиной стоят Соединенные Штаты, которые дадут нам денег, дадут нам оружие, и вы нам ничего не сделаете. Ну, посмотрите, елы-палы. С моей точки зрения, все это решать надо не так. Только настреляетесь чуть-чуть, все покажут силу, давайте разговаривать. Давайте разговаривать и как-то друг для друга чего-то там определять. Не убивать баб, детей, стариков, мужиков, неведомо кого, а разговаривать и решать вопрос совершенно по-другому. Российская Федерация может в этом помочь.
Ну, не хотелось бы и разрастания конфликта. Очень многие издания сообщают о том, что Израиль уже практически сосредоточил силы для проведения наземной операции. А глава Генштаба Вооруженных сил Ирана в ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу предупредила о том, что поддержка Израиля, прямая поддержка Израиля различными странами Запада грозит перерасти в полноценный конфликт на всем Ближнем Востоке. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько готовы сейчас страны к развязыванию такой большой войны?
Ну, самое главное, что к этому готовы США, руководство которых цинично заявляет, мы две войны нормально потянем. И на Украине, и в Израиле. Все, дальше говорить не о чем. Это спонсоры войны, это поджигатели войны, и это главные выгодополучатели от обеих войн. Упыри! Все остальные, они в это, если полезут, то полезут вынужденно, потому что надо что-то делать. Не от того, что там это хорошо поучаствовать в войне или плохо, а вынужденно. Кому и зачем нужна война? Я вот теряюсь просто. Кому и зачем? Всем бы тихо сидеть у себя по углам, ладно, ощетинившись оружием, но ни в коем случае не воевать. Война, хорошая война, это когда, как там в советской песне было, малой кровью, могучим ударом, чтобы вот только началась и сразу закончилась, и вот результаты. А так теперь не получается ни у кого. Ну, а выгода, повторюсь, только для США. Больше никому от этого никакого счастья нет. А они постараются туда всех втянуть. В первую очередь Иран, естественно. Ну, а на фоне всего этого, всех этих безобразий в Газе, террористических актов со стороны Хамаса, этих безжалостных бомбежек со стороны Израиля, мы уже удивительно наблюдаем, как шииты и сунниты объединились в гневе против происходящего. Кто бы мог подумать, что их вообще что-то может объединить. А вот, поди ж ты, ничего хорошего из этого не получится.
Ну да, мы видим протесты пропалестинских сил по всем странам мира. Удивительно, что Капитолий был очередной раз захвачен, и причем захвачен достаточно, я так понимаю, оперативно. Ну, также, правда, оперативно всех протестующих скрутили, но все-таки, на мой взгляд, сам факт, то, что каким-то образом они смогли прорваться в здание Конгресса, тоже показательно. Вполне возможно, что кто-то из сил безопасности поддерживает палестинских протестующих.
Ну, наверное, это не совсем так. Тут чисто на всякий случай, что в Америке есть демократия, для многих открытие, но она там есть. И в Капитолий, приготовьтесь, постоянно ходят экскурсии. То есть это люди, которые воспользовались возможностью, как я понимаю, пойти на экскурсию, а там уже внутри организовали, в кавычках, шабаш. Говорят, что в большинстве это евреи, которые не поддерживают израильскую политику. Там, чисто для справки, в Соединенных Штатах проживает половина евреев мира, а в Израиле процентов 34, вроде как. То есть сильно меньше, очень сильно. И, само собой, среди них есть совершенно разные мнения, так сказать, понимание ситуации и предположение, как надо действовать дальше. В том числе есть и такие, которые категорически не согласны с политикой государства Израиль.
На самой Украине сегодня их Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий на территории Украины работу канонической Украинской Православной Церкви, ну и, в принципе, всех российских религиозных, точнее, религиозных организаций, связанных с Россией. Насколько сейчас Украина, потерпев вот эти, скажем так, огромные потери во время своего контрнаступа, готова еще и к гражданской, условно гражданской войне на религиозной почве на своей территории?
Да, никакой войны-то там не будет, потому что там никто вякнуть не может. Соединенные Штаты имеют вековой опыт работы с Южной Америкой, где Соединенные Штаты организовали самые разнообразные там способы и средства политических преследований любых инакомыслящих. Эскадроны смерти латиноамериканские – это их изобретение. Когда за вами с одной стороны смотрит государство в лице цепных псов, там, спецслужб, какой-нибудь Пиночета, Самосы, Дювалье и прочей сволочи этих лучших друзей Соединенных Штатов. А с другой стороны за тобой смотрят, вот, так сказать, гражданские активисты, из которых и состоят эти самые эскадроны смерти. Ну, посмотрите на Украину. Вот с одной стороны СБУ, которая работает исключительно под руководством ЦРУ. Это никоим образом не самостоятельная организация. То есть оперативники СБУ проходят обучение в Соединенных Штатах под руководством американских инструкторов, после чего заступают на службу внутри Украины, исполняя, так сказать, работы ради интересов Соединенных Штатов. Это раз. С другой стороны, там есть масса украинских нацистов, которые в первую очередь, это их набирали из футбольных болельщиков. То есть это самые отмороженные персонажи, и там огромное количество нацистов в любых футбольных образованиях, что украинских, что наших. Но за нашими внимательно смотрят, слава богу, наши спецслужбы. А там, наоборот, их лелеют, пестуют в их националистических припадках. Это вот из них потом составляют батальоны Азов, Донбасс и всякая остальная это, нацистская сволочь. Ну вот, то, что американцы отработали на территории Латинской Америки, вот они перенесли все это на Украину. Считать, что у нас многие эти, как их, ведущие, я не знаю, в нашей журналистике, регулярно высказывают претензии относительно того, а что там на Украине не сколачивают партизанские отряды, а что там поезда под откос не пускают, что не выступают вот против этой мерзкой власти. Ну, ответ простой. Попробуй. Попробуй. Если к тебе придет милиция, вот ты сходишь там на, как его, наш... Ой, вылетело из головы. Когда на День Победы у нас марши организуют. Вот попробуй сходи на День Победы
На бессмертный марш.
Да, бессмертный полк. Да, попробуй сходи. Полк, вот, да. Если к тебе придут из полиции сразу с вопросами, а ты сам решил туда пойти? Или ты с кем-то ходил? А если ты с кем-то ходил, а кто кого позвал? А кто у вас руководитель? А кто вас объединил? А вы понимаете, что так делать нельзя? Что все коммунистическое на Украине запрещено? А вы думаете вообще, что вы сделаете? Вот ты, пока тебя такое спрашивают, сиди и крестись двумя руками. Слава тебе, Господи, пронесло. А потому что вместо полиции к тебе может прийти СБУ. И все закончится совершенно по-другому. А вместо СБУ к тебе могут прийти украинские нацисты. И тогда ты просто и без следа исчезнешь. Если вам кажется, что на Украине про это никто не знает, каковы последствия выступлений против действующей власти, я вас разуверю, отлично люди знают, отлично. Далее, когда, знаете, это как вот есть... специальные чашки, извините, из башки выскакивают, в которых выращивают кристаллы. Вот у кристаллов есть определенные точки роста. Вот здесь вот они торчат, а тут вот рядом не торчат. Так вот, вот эти точки роста надо постоянно отстригать. Не обязательно выходить на какую-то ячейку, чтобы там схватить 50 человек. Нет. Можно поймать одного руководителя, а может даже и не руководителя, убить его наиболее изуверским способом и подбросить где-нибудь, вот как Олеся Бузину, например. Если вы... Это сигнал для всех причастных. Вот что с вами будет. А вы, как рядовой обыватель, вот что вы можете этому противопоставить? Вот церкви захватывают, например. Могут ли тамошние верующие, которые русская православная церковь, могут ли они выступить против этого? Ну, выступи. К тебе сразу придут нацисты. И мигом тебе объяснят. Сломают ноги твоим детям, пробьют голову твоей жене. А тебя, может быть, просто убьют. Как в таких условиях там с чем-то бороться? Как там вообще что-то делать? Лично я не представляю. Нет, Украина накрыта таким плотным колпаком спецслужб, под руководством которых трудятся нацистские твари. Вы, кстати, не забывайте, что всю эту нацистскую мразь после Майдана 2014 года массово внедрили в органы внутренних дел и в СБУ. Вот они заведуют МВД, и они заведуют спецслужбами. Нацистские мрази. Как этому можно сопротивляться? Ну, напомню, что советским партизанам, например, которые действовали за линией фронта, все время сбрасывали еду, оружие, боеприпасы, везли самолеты. И без этого, в общем-то, очень и очень сложно. А я такого в настоящий момент я не вижу, чтобы мы что-то туда забрасывали, или чтобы наши спецслужбы туда внедрились и организовывали какое-то внутреннее сопротивление. Поэтому что сказать православным? Мужайтесь, люди, ждите, когда придут наши.
Минобороны Украины вместе с Минюстом поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Как это поможет им в их контрнаступе, Дмитрий Юрьевич?
Ну, меня другое поразило. Они сказали, что у них в вооруженных силах 50 тысяч таких персонажей. Я аж присел. Я, конечно, понимаю, что там во всех смыслах 100% таких персонажей. Но 50 тысяч как-то перебор, на мой взгляд, перебор. Да никак, ничему не поможет никак. Это попытки, так сказать, отсигналить хозяину в США, посмотрите, мы все делаем, как вы хотите, посмотрите. Это вот такое лакейское, знаете, вот такое слуга, менял, так называют, по-английски так это называется, вот это вот лакейское поведение, когда я готов лизнуть в любую часть тела, только вот посмотрите, какой я хороший, как я здорово делаю все, что вы хотите. И предыдущий тезис, так сказать, про православную церковь, это ж ни к чему не приведет, абсолютно. Там победы никакой не видать, и это ни к чему абсолютно не приведет. Какие-то бессмысленные, вот, а я вот так, а я вот так, а я вот так. Ну, посмотрим.
Молдову, из которой те же самые США активно пытаются сделать Украиной номер два, антироссии, рвет все связи с СНГ, нищают бедные фермеры, но вот зато они нашли, на чем, наверное, заработать деньги вместо продажи яблок в Россию. Сегодня появилась информация о том, что несколько тысяч гектаров в Молдове будет выделено под посевы конопли. На ваш взгляд, насколько это сможет помочь местным фермерам?
А так мало, очевидно, было. Я что-то не слышал о нехватке на территории Молдавии известных веществ. Ни разу не слыхал. Ну, это тоже, так сказать, это граждане. Элитка, назначенная из Соединенных Штатов, она выслуживается перед хозяином, старательно демонстрируя, ну, посмотрите, хозяин, посмотри, какой я хороший, как у меня все здорово. При этом, естественно, жизнь молдавского гражданина-обывателя их вообще не интересует. Их интересует только личное благосостояние, свое положение, которое позволяет зарабатывать деньги. Все, сказали так, вот мы делаем так. На мнение общественности плевать с высокой горы. Я, кстати, это когда-то давно в советской армии служил, и у нас молдаван было очень много. У меня прекрасные друзья были, молдаване. Но бывали среди них странные люди. Я задавал вопрос все время там своим друганам, и говорю, а в чем дело-то? Ну, друганы отвечали, ну, типа, у нас же винный край. И поэтому вина очень много, оно вообще ничего не стоит. И поэтому вот когда маленький ребенок, например, плачет и беспокойно себя ведет, то ему тряпочку макают в вино и дают вместо соски. Он, соответственно, слегка поддатый, затихает. Ну, он говорит, что ты хочешь, если его с детства, вот там, с грудного возраста вином поили, откуда он умный станет? Я потом и в других частях света наблюдал подобное. Например, в Средней Азии там без затей в тряпочку заворачивали кусочек опия и давали ребенку вместо соски, чтобы успокоился. То есть еще лучше действует. Но с моей точки зрения, внедрение любых посторонних веществ в человеческий организм, как то табак, алкоголь, наркотики, оно ничего полезного этому самому человеческому организму не несет. Мой жизненный опыт говорит ровно об одном. Давайте-ка покурим. Давайте. Отлично. А может, есть что получше? Есть. Попробуйте. О, великолепно. А может, есть что получше? Попробуйте. И, глядишь, уже либо совершенно безмозглая, разрушенная жизнь, разваленные семьи, неважно, про что речь, про водку, про коноплю, про что-то более сильно действующее, все заканчивается одинаково. И зачем, а зачем государству это надо? Вот у меня вопрос. Вот у нас есть, например, народы Севера, которые, как я слышал, я не доктор, слабы к употреблению алкоголя. И поэтому советская власть, например, запрещала продавать алкоголь народам Севера, потому что люди катастрофически быстро спиваются, впадают в страшный алкоголизм. Вот тут у меня вопрос. Вот от водки такое количество горя и бед в жизни народа. Правильно ли это взять и усугубить продажи сначала свободные, сначала легких наркотиков, а потом и тяжелых? Вот в моем понимании это вот у нас пожар горит, а мы бегаем вокруг с ведрами керосина и его тушим, в кавычках. Ну, глупость же. Зачем это надо? Для чего? Еще можно понять там какие-нибудь это, Соединенные Штаты, где это вовсе не гениальное решение, что а давайте они налоги, наркобарыги пусть налоги платят в казну. Ну да, эксперимент показывает, что сначала платят налоги, а другие наркотики все равно продаются из-под полы. И что дальше-то? Что вы там будете продавать? Героин, по справке от врача, не знаю, там соли какие-нибудь тоже по справке от врача. Я там бывал, у них там такие смешные аптеки называются, «Зеленый доктор». Ты приходишь, там сидит псевдодоктор в белом халате за столом, человек 20 перед ним на стульчиком, подходишь. На что жалуетесь? Что-то плохо сплю. Держите, значит, рецепт на закупку в аптеке конопли. $40 доктору и пошел закупаться. Кому это помогает? От чего это помогает? Вот для меня загадка. Вот пьяных на дороге ловят, там хоть понятно, что он пьяный. Вот понятно. А если он обкуренный? Ну ладно, там милиционер на тебя посмотрел, я так по старой памяти, знаешь, у тебя там в майке дырки прогоревшие от того, что пепел падает в сиденье, ну-ка плюнь на асфальт, сушняк тебя не терзает, там понятно, но в целом-то это ж не определить. А как, всех вообще, что ли, на освидетельствование отправлять? А если не определить, вы твердо уверены, что у вас каждый второй обдолбленным ездить не будет, а как это вообще на все влияет? А вы хотите, чтобы учитель ваш в школе дурь дул постоянно, а потом ваших детей учил? Милиционер в патруле, военный в самолете, танкист в танке. Вы действительно хотите, чтобы вот так вот было? Я как-то теряюсь каждый раз. То есть, по-моему, с государственной точки зрения это полное безумие. Государству один вред от табака, от алкоголя, от наркотиков. Такого быть не должно.
Премьер-министр Армении Пашинян выступил в Европарламенте, где завуалированно очередной раз обвинил Россию в том, что Армения потеряла Нагорный Карабах в этнических чистках, которые, по его мнению, там прошли. Перед этим он отказался, как он, так и глава Министерства иностранных дел, ехать на очередное заседание глав государств стран СНГ. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, вот Армения сейчас уверенным шагом идет по пути Украины, получается. Вот сколько ей
Да.
осталось до потери независимости?
Да, естественно. То есть, если человек хочет в Евросоюз, а он хочет, это опять-таки не имеет никакого отношения к желаниям и чаяниям армянского народа. Это элитка, поставленная с Запада, выполняющая западные указания. Вот хотим в Евросоюз. Я затрудняюсь вообще понять, как они туда планируют попасть. Вот есть такая могучая держава Турция, вроде как, например, самая большая армия НАТО в Европе, ну, входящая, так сказать, в блок, серьезная экономика, там, несмотря на землетрясение, нынешнюю инфляцию и прочее, Турция очень серьезная страна. Миллионы, если не десятки миллионов турков, там десятилетиями трудятся в Федеративной Республике Германия. Крепчайшие связи, экономические, родственные, политические. И просились, 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 просились в Евросоюз, а их не берут. Вот это никому ничего не навевает, вот нашим дорогим армянским друзьям. Ничего не это не настораживает. А вы думаете, значит, что вот вас раз и взяли с вашими территориальными конфликтами, с вашими проблемами, вот раз и взяли. Дальше, я, кстати, дальше могу рассказать, что у вас там произойдет, если вас возьмут туда. Я процессы демократизации, в кавычках, наблюдаю вот с середины 80-х. Оно все всегда одинаково. Первое, у вас кругом варье. Например, в МВД. Ваше МВД надо разогнать, поставить туда совершенно других людей. Как только вам поставят других людей, ваше МВД перестанет работать. Оно не может работать с новыми людьми. Не может. У вас негодяи в спецслужбах. Их надо заменить. Как только заменят, перестанут работать ваши спецслужбы. И в армии у вас то же самое. Там еще есть масса гнусных людей, которые воевали в Карабахе и защищали непонятно что, непонятно зачем. Их тоже гнать. Вот вам три, так сказать, столпа, на которых стоит государство, в том числе и армянское. Как только их все три подрубят, государству вашему кранты. Если у вас осталось какое-то производство на территории Армении, в чем я сильно сомневаюсь, по-моему, все советское вы уже, как и все остальные, уничтожили своими руками. Но если что-то осталось, европейцы уничтожат. Им не надо ничего. В том числе им, например, не нужны ваши коньяки. Вот категорически не нужны. Несмотря на то, что французы научили там ловчее делать Арарат, там отличный коньяк, тот, что я пил, великолепный. Был хороший, а стал великолепный. Но, тем не менее, все это прекратится. Им не надо ничего. Им нужна рабочая сила дешевая и рынок сбыта. Все, больше ничего не надо. Если вам кажется, что вам там назначат какие-то пенсии в 10 тысяч евро, как на Украине, нет, не назначат. Вас ждет только война, голод и холод. Азербайджан, глядя на то, как отлично всего за один день, как отлично получилось, уже с интересом смотрит, а как там через вас до Нахичевани добираться. Вы готовы для них организовать коридор? Убрать, например, оттуда опять-таки всех жителей Армении, потому что возможны конфликты. А вот там Иран сбоку на это смотрит недовольно. Ему это не надо. Вам не кажется, что вас потянут еще дальше в войну? Вот мне, например, не кажется. Дальше будет только хуже. И этот Пашинян, за которого вы скакали на Майдане и всем говорили, не-не-не, здесь не Украина, ничего подобного не будет. Ну вот, посмотрите. Россия виновата в сдаче Карабаха. Ну, как-то странно. Я помню конец 80-х и начало 90-х, когда такие известные персонажи, как академик Сахаров, Галина Старовойтова, резко выступали на стороне Армении в вопросе Нагорного Карабаха. Изо всех сил разжигали межнациональный конфликт и разожгли. И тогда мы были на вашей стороне, потому что у руководства стояли вот такие люди. Что хорошего из этого получилось? Армения Карабах не признавала. А если не признавала, то а с какого перепугу Россия должна за него воевать? То есть тут это, может быть, масса возражений, но я уж на самом примитивном уровне. Нет, нет, не должна воевать. Вот не должна и все. Пыталась что-то там развести, но не развела. Это самая Россия. Армении все это, к сожалению, никакого счастья не добавит и никаких вопросов Армении не решит. Так что, если хочется в Евросоюз, ну, добро пожаловать. Голод, холод и смерть впереди обеспечены.
Вы упомянули в начале программы аварию на северных потоках, на газопроводе между Финляндией и Эстонией, Балтик-коннектор, произошла авария в канун как раз начала отопительного сезона, в которой сразу же обвинили, ну, попытались обвинить то ли российское судно, то ли китайское судно. Через несколько дней между Эстонией и Швецией, по-моему, был поврежден какой-то очередной телефонный кабель, интернет-кабель. Тоже попытались Россию обвинить. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, вот все вот эти вот аварии, они насколько техногенного характера, или неужели может какое-то судно каким-то якорем повредить газопровод, который, ну, лежит на дне моря?
Ну, это же зависит от того, что это за газопровод. Если это Северный поток, который строят там две мегадержавы, Россия и Федеративная Республика Германия, это одно, то есть там диаметр труб, упаковка этих труб. Там только тонну взрывчатки опускать на глубину, взрывать, и только тогда это сработает. Если это плохонький какой-нибудь газопровод, ну да, безусловно, можно сбросить якорь и протащить его по дну. Он, говорят, этот, вот этот конкретно газопровод, он в каких-то этих в бетонных коробах уложен. То есть это не, как я как обыватель, это не трубы, которые там обмазаны каким-то гигантским слоем бетона, и что их там не повредить никак. Тут все гораздо проще. И упаденный якорь, который поволокли по грунту, он вот, оказывается, может такое сделать. То есть они говорят, что это внешние воздействия, скорее всего, с помощью якоря нанесенные. Ну, а можно сказать, а может это не якорь, а может это специальный крюк, который опущен в воду и протащен. Может, в наших подводных лодках есть такие крюки. Я не знаю, не плавал. Вот у нас есть такая, например, хорошая подводная лодка, называется «Лошарик». Она такая, у нее стальной корпус, а в нем шары титановые, в которых сидит экипаж, которая предназначена, эта лодка, для погружения на сверхглубокие пучины, так сказать, океанские. Ну, вот она может подкрасться, я уверен, в ней есть специальные ножницы, которыми эти кабеля все можно поперекусывать. А может, есть это какой-нибудь крюк на цепи, который можно протащить и какие-нибудь кабеля или газопроводы порвать. А что вы хотели? Я вообще вот не понимаю. То есть люди, которые имели наглость совершить теракт планетарного масштаба, его поддерживать, обвинять в этом Россию. Откуда наглость обвинять Россию в том, что вот смотрите, у нас что-то не так. Знаешь, когда живешь в стеклянном доме, не надо бросаться камнями в дома окружающих. Тебе тоже может прилететь. Мы это сделали и не мы. Да никакой разницы. Вы сначала докажите. Вы вон не можете понять, кто вам взорвал, хотя это американцы, а вы не можете никак понять. Ну, найдите, где Россия виновата. Мы посмотрим с большим интересом. А то, что они лишились тепла, связи и прочее, ну, так это прекрасно. Так и должно быть. Должны сидеть в холоде и без интернета. В этом их европейское счастье.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз намерен создать в ближайшие 2 года структуру для планирования военных задач во враждебной среде. Речь идет о структуре со штаб-квартирой в Брюсселе, которая сможет осуществлять автономные операции во враждебной среде. Мы должны выучить язык силы. Можем ли мы это расценивать как прямую угрозу России?
Можем, конечно, да. Ну, тут ответ-то примитивный, если ты хочешь. Знаете, как у нас в детстве было такое, там, ткнешь кому-нибудь пальцем в глаз, он дернется, а ты говоришь, боишься, значит, уважаешь. Было страшно смешно. Оказывается, не смешно. То есть тебя уважают только тогда, когда боятся. Для того, чтобы тебя уважали, надо быть большим и сильным, обладать серьезными вооруженными силами, и только тогда с тобой начнут считаться. Никак по-другому. Как там известный режиссер Стэнли Кубрик говорил, что большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие как проститутки. Ну вот если в вашем мире вот так вот принято, ну да, вот смотрите, вот у нас ядерное оружие, вот средства его доставки, вот у нас танки, вот самолеты, все готово для, так сказать, горячего приема не только на нашей территории, но и у вас. Когда-то, если правильно помню, могу ошибаться, вот в Советском Союзе были воздушно-десантные войска, а внутри них были десантно-штурмовые бригады ДШБ. Вот, говорят, у нас этих ДШБ было больше, только ДШБ, по численному составу больше, чем весь личный состав Бундесвера. Это заставляло считаться с Советским Союзом, потому что вот будет нехорошо, если ты сюда влезешь. Ну а это о чем вообще? Они действительно считают, что они могут воевать? Я как-то даже теряюсь. Вот вы на Украине показали, как вы можете воевать. Вот ваша разведка, и европейская, и английская, и американская, обеспечила украинцев всеми разведданными, какие только может добыть НАТО. Раз. Ваши инструкторы НАТО обучили войска Украины, хотя чему вы их там учите, совершенно непонятно. Под руководством вашего генералитета идут бои с войсками Российской Федерации. Хотелось бы поинтересоваться, где успех? Это при том, что украинская армия – это вчерашняя советская армия. Там точно такие же военачальники и солдаты, как у нас в Российской Федерации. Это советская армия и ее остатки. На территории Европы ничего подобного по уровню боевой подготовки и стойкости, как в обороне, так и в нападении, нет и быть не может. Потому что это не Советский Союз. Они ни солдат таких не выращивали, ни воевать не умеют. Ну вот. Вот вы научили, вот вы вооружили. Где результат-то? Вот орды ваших наемников там воюют. Где результат? Ничего нет. Ну давай, теперь еще и Боррель, этот известный садовод. Сейчас он тут еще войсками руководить начнет и предпринимать какие-то попытки армейского строительства. На мой взгляд, даже не смешно.
Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что сразу вызвало бурную реакцию на Западе. Все почему-то вспомнили о какой-то стратегической стабильности, и все забыли о том, что Вашингтон 27 лет не проводил эту ратификацию. Можем ли мы ожидать в ближайшее время каких-то, ну, не знаю, не то что испытания, а телодвижений в сторону ядерных вооружений?
По-моему, да, по-моему, все очевидно движется только к дальнейшему накалу и радикализации. При этом не совсем понятно, почему-то им можно, а нам нельзя. Вот вообще не ясно. То есть вы считаете, значит, что, а хочу подписываю, а не хочу не подписываю. Я тут гегемон, а вы кто такие? А мы это мы. А мы взяли и вышли. А чего вы так запаниковали-то? А? Чего вас вот это? Действия США, оказывается, никого не тревожили. А действия России, ой-ой-ой, прекратите. Что же вы такое делаете? Ну, если Америка считает для себя выгодным делать то, что им выгодно и то, что им хочется, то почему нам-то нельзя? Ну, давай, до свидания. Да. Хотим испытывать и будем испытывать. Что тут такого? Я, конечно, это в зрелом возрасте не застал, когда Никита Сергеевич там царь-бомбу жахнул на новой земле, когда от нее там взрывная волна 3 раза вокруг глобуса обошла. И услышали везде и все. Ну, а после этого еще на каком-то там этом политическом сборище цинично наврал, что у нас есть ракеты, которые доставят это вообще в любую точку мира. Ракет не было, но все равно все пошли памперсы менять. И тихо-тихо, давайте как-нибудь по-другому. Давайте, да, давайте. У нас еще такие есть, да. Давайте. А сейчас у нас есть гораздо больше и гораздо сильнее. Поэтому все эти там, я не знаю, по-моему, было бы неплохо для всеобщего понимания немедленно что-нибудь подвзорвать, чтобы все опять услышали, что у нас что-то есть, работы ведутся, и дальше для всех будет только интереснее. Они никакого языка, кроме языка силы, не понимают и понять не способны. Ну так надо, наверное, разговаривать на понятном оппоненту языке.
В Латвии продолжают воевать с советскими памятниками. Рижская городская дума потребовала снести памятник трижды Героя соцтруда академику Мстиславу Келдушу, который известен благодаря достижениям советской оборонки и успешному запуску космических кораблей. Но вот обвинили академика в том, что он создавал ядерное оружие для Сталина. Насколько, вот куда они дальше зайдут уже в своих каких-то нелепых таких обвинениях?
Ну вот, чисто, так сказать, для справки этим псевдозападным идиотам, что когда гражданин Оппенгеймер разрабатывал ядерное оружие для США, то, ну, не совсем лично он, но, условно скажем, он и его товарищи по опасному бизнесу четко осознавали, что категорически нельзя доверять ядерное оружие только таким дегенератам, которые стоят во главе США. Нельзя. И поэтому разработчики американской ядерной бомбы осознанно и уверенно сливали информацию в Советский Союз, дабы и в Советском Союзе было такое оружие. Они, скажем так, не сливали напрямую, то есть делай вот это, вот это, вот это, и получится вот это. Нет, они обозначали, чем заниматься нельзя, где тупиковые ветви, которые вроде логически правильные, но на самом деле ни к чему не приведут. Они все это сливали советской разведке осмысленно. Как вы думаете, почему? Неужели они были такие идиоты? Нет. Идиоты – это как раз вот эти вот латышские хуторяне, которые свое славное прошлое, советское, а оно славное, продали, предали и сейчас уничтожают малейшие следы. Занимался разработкой ядерного оружия, а что он должен был сделать? Ядерное оружие единственное, ну, 2 раза в человеческой истории применили американцы, сбросив 2 ядерные бомбы на, приготовьтесь, мирные японские города, уничтожив там 100 000 человек просто так, никакой военной необходимости в этом не было вообще, просто так. Это не вызывает никакого недовольства, там нет, никто не ходит там в Латвии с демонстрациями «Будь проклят! Оппенгеймер и Манхэттенский проект. Нет, что-то такого не видно. Келдыш во всем виноват, понимаете? Вот Келдыш. Ну, то же самое имеем каких-то этих штакалов, которые выполняют приказы господина. А нам-то что делать? Как-то мы с ними, по-моему, слишком либерально обходимся. Я уж много раз говорил, повторюсь, что всю бы торговлюшку прекратить вообще и изо всех сил экономически душить, как только можно. Вот я бы за такое выступал. За все в этой жизни придется отвечать. Как там у Высоцкого было? Пусть счетчик щелк, да щелк, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться.
Ну что ж, на этом я предлагаю рассчитать нашу сегодняшнюю программу «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Программу, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас за очередную интересную программу. И до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо. До встречи.
«Категорически с гоблином» на «Спутник».